Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали» и я, Полина Ефимова. Как обычно, я пришла к вам сегодня с гостем-предпринимателем. Василий Рыженков сегодня у нас в гостях, основатель сети парков виртуальной реальности Arena Space. Парки, как вы можете себе представить, были закрыты последние месяцы, но совсем недавно открыли свои двери, и сейчас вы снова можете их посетить. В этом подкасте будет довольно мало историй и пути героя, как это обычно у нас бывает, но зато будет много полезных советов. Особенно будет полезно предпринимателям, а также тем, кто хочет научиться эффективности, понять, как работает нетворкинг и как собрать команду для своего проекта. Так что, если вам интересны эти темы, оставайтесь с нами. Мы с Васей, не теряя времени на долгие вступления, сразу начали говорить об эффективности. Расскажи, что ты делаешь, что планируешь, по какому-то специальному методу поделись с нами. Может быть, нам тоже будет.
Ну, на самом деле, это сейчас какая-то такая уже методика моя собственная. Скажем так, это заимствование разных успешных практик, то, что работает именно у меня, потому что очень много, знаешь, таких статей и материалов вообще выходит, как выглядит порядок дня успешных людей, но в конечном итоге это же все должно приземляться на твой собственный психотип, характер, архетипы. И на самом деле все просто. Нужно не выбрасывать личную жизнь из спектра. Нужно обязательно заниматься физическими нагрузками, спортом. Нужно обязательно иметь часы спокойствия каждый день, по медитации, книжке, там еще что-то. Обязательная история — это природа. И у меня, например, сейчас фаза day-off. Для себя вывел 6 недель. 6 недель интенсивной работы, неделя отдыха. Раньше это было квартал, ну и, соответственно, 2 недели отдыха. Это я по себе сужу, потому что я не знаю, как у других, но у меня, например, совершенно точно за 3 месяца накапливается такая достаточно большая усталость, поэтому восполнять.
А как ты именно это делаешь? То есть ты записываешь куда-то или в электронном виде это ведешь? Как это выглядит?
Не, ну на самом деле очень помогает календарь. Мне, например, календарь, он жесткий. Там есть время для медитации, время для спорта, ланч, время обязательно на семью, на общение с близкими. Я сейчас еще добавил очень новый способ там, обучения, потому что ты как бы учишься постоянно, но у меня это не было в системе там, моего расписания. На работу остается, на самом деле, меньше времени.
Это очень круто, то, что для тебя это работает, да, что ты как бы все равно, ну, в этом есть твоя эффективность.
Я могу сказать, что чтобы это работало, это должно, на самом деле, влечь в привычку. И это такой очень важный инсайт мой лично, потому что если это не ложится в привычку, то вот эти все календари, ежедневники, тайм-менеджмент, ты как бы прочитаешь, вдохновишься этими книжками, а потом как бы кладешь их на полку и забываешь. А самая главная мотивация — понимание, зачем тебе это нужно. Потому что если ты не понимаешь, то как бы оно, окей, вроде сказали, что нужно так сделать, зачем?
Вот это твое понимание, зачем тебе это нужно, откуда оно идет? Это что-то такое прописанное, какая-то твоя цель глобальная, или это просто внутреннее ощущение, намерение?
Я предприниматель. У предпринимателей всегда ненормированный рабочий день и вообще время. То есть у меня прям вот реально 13 часов в день я посвящаю работе, но я, естественно, не работаю 7 дней в неделю, ну, 6 точно. И когда ты понимаешь, что это достаточно большое время в жизни, то тебе нужно строить его эффективно, потому что ты очень быстро выгораешь. А чтобы построить его эффективно, у меня работает как некая внутренняя система. Да? Я такой человек очень системный. И для меня это в первую очередь нужно для того, чтобы я понимал, что я в долгую играю. Предпринимательство — это такая штука, там, когда ты стартуешь проект и понимаешь, что это 4, 5, 10 лет твоей жизни. Тебе нужно уметь этот марафон пробежать. А марафон — это всегда готовка, это четкий расчет усилий. Я вчера вот ходил на гору, 16 километров у меня был подъем. По высоте это был перепад 1500. Шел я там 6 часов туда-обратно. И наверху я встретил двух марафонцев. Одна там бегает что-то где-то в Африке по 90 километров, вторая — триатлон. Ну и что-то мы разговаривали, с ним говорит, мы тут тренируемся, бегаем туда-обратно. Я говорю, а как вы вообще силы рассчитываете? Он говорит, это самое главное в марафоне. В бизнесе то же самое. Если ты понимаешь, что бизнес — это не спринт, то нужно очень четко рассчитывать свои усилия. Ну плюс еще такая штука, вот я позавчера проводил эфир с моим давним другом Сережей Платковым, и он очень классную мысль сказал, что одна из главных ошибок, которую он совершал в своей предпринимательской карьере, это расфокус. Ну, я по себе тоже чувствую, потому что хочется заниматься и тем, но это нельзя делать.
То есть ты сам себя ограничиваешь в каких-то своих активностях, да, и приоритизируешь то, что для тебя самое важное. Да, со многими предпринимателями в последнее время как-то так получается разговариваю, и очень интересно смотреть, как у кого-то вот эта идея, я делаю только то, что мне нужно, только то, что отвечает моим целям. А кто-то в меньшей степени это делает и интересуется какими-то другими вещами тоже. Но у тебя как бы получается, что ты все равно занимаешься много чем. Ну, то есть ты все равно занимаешься медитацией, спортом, семья. Но это как бы для тебя тоже часть того, что ты называешь своей главной целью?
Ну, конечно. На самом деле здесь вопрос же ценностей стоит. Один из, мне кажется, важных. Потому что если ты понимаешь, что ты исключительно посвящаешь себя работе или самореализации, своим проектам, то ты рискуешь в какой-то момент проснуться и оказаться в ситуации один в поле воин. Для меня, например, это точно не вариант.
Но так как наш подкаст, он про путь и про поиск себя, расскажи немного, как ты понял, что ты предприниматель. Ты помнишь, как ты это осознал?
Это очень хороший вопрос. У меня всегда была такая история. Я закончил Бауманку. На первых курсах я уже начал работать и работал инженером. Инженером-программистом. И я, значит, когда работал инженером-программистом, я никогда, если говорил, я никогда не буду проект-менеджером, потому что они ничего не понимают, там, только управляют, бесполезные люди абсолютно. Потом я стал проект-менеджером. Да, и потом я понял, вау, как круто, прикольно. Но я никогда не буду сейлом, потому что эти сейлы продают что-нибудь, а потом реализую. Без толочи, раздолбаю и так далее. Потом я стал сейлом. Я совмещал, на самом деле, и sales, и project management. Когда у тебя большие проекты, ты уже не автоматически это делаешь. Я понял в тот момент, что, в общем, не надо загадывать, не надо говорить, чем ты не будешь. Я потом уехал учиться за рубеж, 2 года получал MBA в Европе. Ну и, в общем-то, я дальше после сейла, на самом деле, карьера, она может быть только в 2 стороны. Это или предпринимательство, или консалтинг. И я пошел, на самом деле, в консалтинг. Пригласили в фонд Сколково, где я работал достаточно долго, почти 4 года, с технологическими стартапами, помогал им выводить продукты на рынок. Причем там разные были истории. И инвестиции привлекали, и гранты, и команду, и много чего. Я поработал суммарно, я думаю, где-то со 150 компаниями. Ну и, в общем, в какой-то момент я понимаю, что окей, ты как бы тратишь энергию, силы, знания и свой ум на то, чтобы эти силы, эта энергия, она оседала в чужих карманах и в чужих головах. Думаешь, блин, ну зачем? И что-то решаешь делать свое. Таким образом я стал предпринимателем. Не могу сказать, что это было прям сразу мега осознанно, но я как-то эволюционно ушел. Но одни из моих сильных очень сторон — это систематизация, обдумывание, там, видение будущего. Поэтому вот этот проект, который я стартовал, он был в свое время новаторским. Рынка этого даже еще не было. Мы рынок этот развивали, и вот он сейчас там достаточно плотно наконец-то всплывает, не только в России, а еще в мире. Если так вот как бы мысли резюмировать, то я бы сказал, что я для себя в какой-то момент сказал, окей, хочется делать свое, я это могу, и вот, в общем-то, все. Минусов полно. Совершенно точно у меня это было перекошенный work-life balance.
С которым ты борешься как раз, да, видимо.
Да, да. Я очень увлекающийся человек, поэтому я в какой-то момент просто могу увидеть, что я загнанный как лошадь. Совершенно точно есть минусы. Это то, что ты когда несешь больше ответственности и больше принимаешь решений, то ты неизбежно сталкиваешься с теми, кто эти решения не понимает или не принимает, или ты не умеешь там эти решения доводить корректно там, до команды, до партнеров, до инвесторов. Это всегда почва для конфликтов, и с ними нужно уметь работать. Это в какой-то момент у меня забирало много энергии, сейчас уже совершенно точно не забирает. Но это просто нужно уметь. Наверное, это про меня, если говорить, то я точно понимаю, что я мог бы делать какие-то вещи быстрее, лучше, но в силу определенных причин, осознанных или неосознанных, не делаю этого. Поэтому есть неудовлетворенность от того, что ты как бы хотел, ты придумал эту вещь там, 4 года назад, а сделал ее только сейчас. Жалко потерянного времени. Вообще такая формула стартапа, успеха стартапа я для себя ее вывел.
Давай, расскажи нам.
Ну какая формула? Очень простая. Во-первых, должна быть классная идея. Но идея ничего не значит без команды, от которой ты это делаешь. Помимо команды обязательно, конечно, нужны деньги. Без денег никуда. Деньги, команда и идея не дают продукта или проекта, или услуги, или бизнеса. Дают его execution. Поэтому нужно уметь систематично, постоянно выполнять задуманное, реализовывать. Ну а поскольку помимо экзекьюшена у тебя есть еще такой момент, как product market fit, то есть тебе нужно выводить продукты своевременно на рынок. И это такая очень важная штука, которая на самом деле недооценивается многими предпринимателями. Вот, например, яркие примеры в виде Uber или Airbnb, они вот как раз-таки про своевременность, потому что идеология шеринга, она была и там до и было после, но они попали очень четко в моменты кризиса, в моменты, когда там, с одной стороны, огромное количество было владельцев недвижимости, у которых резко она перестала стоить что-то, им нужно было как-то ее монетизировать, Airbnb предложил способ монетизации. То же самое с Uber, когда огромное количество таксистов осталось без работы, и им дали новый канал заработка. То есть это своевременность. Facebook не первая социальная сеть, совсем не первая. Там десятая уже, да, но она четко попала во время.
Мне кажется, я насчитала 5, ты сказал 6 шагов. Мне кажется, что-то еще.
Идея, деньги, реализация, своевременность и бизнес-модель. Ну, то есть, как бы смысл самого бизнеса. Всегда люди концентрируются на или создании продукта. Очень много предпринимателей, с моей точки зрения, я тоже, они влюблены в свой продукт настолько, что они думают, это вообще самая крутая штука, которую нужно делать. А на самом деле, как бы бизнес-модель, она как раз-таки отвечает на вопрос: проблема, решение. И вокруг этого возникает бизнес-продукт, продажи, команда, партнерские каналы, косты.
А вот все это ты понял уже в процессе, да, когда ты уже был в этом, или что-то из твоего предыдущего опыта тебе на самом деле помогло понять, как работает бизнес?
Во-первых, я бы сказал, что я когда буду долларовым миллионером, я вот точно смогу ответить на этот вопрос совершенно точно более убедительно и более ответственно. Но на текущий момент, там, мой успех пока только $1 миллион выручки. Наверное, ответ очень простой. Во-первых, я, работая в фонде Сколково, проводил акселерационные программы. То есть я достаточно плотно вообще подходил к смыслу методологии развитию предпринимателя от стадии 0 до стадии, там, когда есть первая выручка. Это раз. Два. В школе MBA я как раз-таки очень плотно занимался методологией бизнес-инкубации. То есть я как бы теоретически это плотно изучал. Когда ты начал сам это делать, это, конечно, совершенно другая история, потому что одно дело теоретически там рекомендовать, советовать, стоять рядом, а другое дело это пропускать через себя. Вот это все вместе, оно как-то дает там рефлексию, осознание. Ну, плюс у меня неплохой нетворк. То есть я постоянно учусь, постоянно рефлексирую, постоянно как-то осмысливаю себя. Хочется жизнь прожить не зря, а времени мало. И поэтому нужно, наверное, действительно заниматься тем, что ты как бы осмысливаешь, осознаешь, что ты делаешь. Вообще, тема осознанности и тема мышления, она для меня сейчас вообще становится одной из самых важных. Потому что то, как ты думаешь, то, какими навыками и качествами обладает там твой менталитет, зависит прям пропорционально успех бизнеса.
А что ты делаешь, чтобы развивать свой mindfulness, свою осознанность?
Я не психотерапевт, и не коуч, и не философ. Могу сказать просто, как это у меня на практике работает. На самом деле, самое главное — это отдавать себе отчет о том, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Точка.
Да, да, логично.
А дальше, как бы, ты копаешься, и за последний месяц прошел 8 книг о том, как работает мозг. Там от нейропластичности до вообще там ментальности предпринимателя, потому что меня это сильно очень заботит тема. И выводы, которые я там сделал после этих книжек, они очень простые. Но один из выводов заключается в том, что мозг — это очень хитрая штука. Поскольку она потребляет в пике до 25% энергии, получается, что с точки зрения биологии ему все время хочется находиться в idle режиме. Ну, в режиме низкой энергии. А чтобы в режиме низкой энергии существовать, он придумал огромное количество инстинктов, каких-то неосознанных вещей, которые нам помогают жить. В общем, как бы, если ты задумаешься, то 80-90% твоей жизни, оно неосознанное именно по этой причине. По биологической, на самом деле, причине. Ну, там какие-то смешные дают рекомендации, типа, вот вам, чтобы осознанность повышать, нужно там не левой рукой чистить там зубы, а правой. Это, конечно, в какой-то степени выводит тебя из зоны комфорта, но, с моей точки зрения, немножко смешно. Но, тем не менее, и вот если ты говоришь про осознанность, то, в первую очередь, ты должен понять, что, как устроен мозг и как вообще устроено твое серое вещество, потому что оно тебя обманывает постоянно. Оно тебе говорит: все хорошо, все нормально, ты самый умный, я тебя люблю, ты самый офигенный и так далее. А на самом деле тебя, мягко говоря, обманывают. А почему? Потому что ты не можешь на самом деле быть осознанным постоянно, потому что это требует усилий, а усилия требуют энергии.
Это очень интересная тема. Посоветуй какую-нибудь книжку.
Ой, ну у меня полно их на самом деле. Есть три книжки, которые я порекомендовал бы прямо точно. Значит, «Измени свой мозг, изменится и жизнь», автор Дэниел Амен. «Пластичность мозга. Потрясающий факт о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга». Там про нейропластичность. Норман Джойдж. Хорошая книжка, на самом деле, такого российского автора. Это «Пластичность. Гибкое мышление. Век перемен».
Книжки — это всегда полезно, поэтому спасибо за рекомендации. Мне еще интересно, ты упомянул нетворкинг. Я просто тоже сейчас читаю книжку про нетворкинг, и мне всегда интересно, как Ну, вот люди, они говорят, и потом меня пригласили там туда-то, и потом там я начала работать там-то руководителем, потому что кто-то там меня пригласил. Что вот делать, например, нашим слушателям для того, чтобы добиться успеха в их профессии? Возможно, они предприниматели, возможно, нет. Есть у тебя какие-то советы по нетворкингу? Как вообще общаться с людьми и насколько это важно для тебя?
Только благодаря нетворкингу я вот нахожусь там, где я нахожусь. И это прям фундаментальная вещь. То есть если мы говорили про формулу успеха стартапа, то есть еще формула успеха, наверное, предпринимателя в какой-то степени. Прям отдельным пунктом идет среда. А среда — это нетворкинг. И на самом деле среда определяет человека. Если ты послушаешь того же Игоря Рыбакова, говорит о том, что изменить свое окружение, изменишь свою жизнь. Это надо реально глубоко осмыслить и глубоко прочувствовать, потому что в среде успешных людей ты становишься успешным. В среде богатых людей ты становишься богатым. В среде предпринимателей у тебя появляются предпринимательские навыки, потому что ты слушаешь, смотришь, автоматически что-то копируешь, заимствуешь. Предпринимательство — это про умение... Там есть 5 навыков ключевых. Это ассоциирование, это задавание вопросов, ну, таких, которые как бы... Вот предприниматель идет и он думает, блин, а почему это так? А почему это так работает? А почему вот это не сделано по-другому? Вопрос, упрошание. Это нетворкинг, это постоянное экспериментирование. И это нетривиальное качество, на самом деле. Это умение выстраивать, ну, короче, интеграционные связи. Когда происходит нетворкинг, когда происходит обмен мыслями, обмен энергиями, это самое лучшее. Почему существует огромное количество клубов? Именно для этого, потому что они друг друга кроссопыляют, они дают какие-то знания, дают какие-то поддержку друг другу. Всегда очень же важно, чтобы был вин-вин. Я, например, только за счет того, что у меня был хороший нетворк после Сколково, я смог запустить проект, который на старте бы стоил мне $1200, может быть, даже 300, а я его запустил за там 5 миллионов. Только исключительно благодаря умению правильно выстраивать связи. И на самом деле это очень важно. То есть я бы даже вот сказал, что если вот давать какой-то совет, то прежде чем ты что-то начнешь делать, тебе нужно, ну, понятно, иметь компетенции или профессионализм и знания вот той среды или отрасли, в которой ты работаешь, в которой ты планируешь запустить бизнес, а потом очень важно настроить связи. Мы даже вот с Сергеем Фродковым, когда обсуждали тему того, как конструируются бизнесы в Штатах и в России, в Штатах все начинается, ну, смешно, конечно, но такую фразу сказал, что начинается все не с идеи, а создание борда или списка адвайзеров, потому что адвайзеры тебя могут принести в разные клиентам, к партнерам, к подрядчикам.
Ну да, это просто такая немного сложная тема для тех людей, кого я знаю, потому что, ну, мы там не предприниматели, у нас нет миллиона каких-то суперуспешных людей, и звучит это все, честно говоря, страшно, да, что ты должен...
А что в этом страшного, скажи, пожалуйста?
То, что как бы это очень необъятно как-то звучит, что ты должен вот столько людей узнать и что-то с ним постоянно поддерживать, какие-то связи налаживать. То есть это звучит немного цинично, что ли?
Да нет, почему? Это очень важно. Нетворкинг, он существует, эффективный нетворкинг, он работает только по принципу вин-вин. Не по принципу из серии ты идешь к кому-то и развиваешь нетворкинг, чтобы от них что-то получить, а обязательно, чтобы еще что-то дать. Не работает в одну сторону. Иначе, ну смотри, есть базовые законы вообще мироздания. И один из ключевых законов – это закон сохранения энергии. Ты даешь, ты должен что-то получить. И обратную сторону. Ты хочешь что-то получить, ты должен что-то дать. Оно только так работает. Это вообще фундаментальная тема, потому что я, на самом деле, очень много законов мироздания нарушал, когда бизнес строил. И это потом аукается. Очень серьезно аукается.
Мне заходит вот эта идея про то, что ты можешь начать давать, да, потому что давать всегда как-то проще психологически, да, чем брать или просить. Но вот где ты находишь баланс в том, чтобы помогать людям и при этом не тратить там какое-то свое ценное время? То есть у тебя не было никогда такого конфликта, что ты начинал вообще всем помогать, а вдруг оказывалось, что они тебе как раз не готовы помогать?
Да, но важно понимать, кому ты даешь. То есть важно понимать уровень твоего визави, например, сотрудник компании, или это, наоборот, инвестор, или там партнер, ментор, ты должен всегда просто понимать, как бы, ну, гипотетически уровень того, что он может тебе дать обратно. То есть, если ты, как бы, это не осознаешь, то ты, собственно, что можешь получить? Просто нужно сразу немножечко ментальную карту вперед строить. На самом деле, очень прикольная штука. Опять возвращаюсь к нашему эфиру. Для меня всегда была болезненная тема выбора партнеров. Ну, потому что я ошибался, и вот сейчас у меня бизнес, там, я строю его один. Ну, хотя я не исключаю, что у меня в будущем будут партнеры еще. И это же тоже про вот тот самый нетворкинг, про то, как не ошибаться, то, как чувствовать. И очень классная фраза прозвучала у Сережи. Надо принюхиваться, надо смотреть, не торопиться, не вываливать все сразу, проверять делом, а не только словами. Однозначно. То есть, как бы слова каждый может произносить, а дело, оно немножечко другого стоит. И не торопиться. Но в нетворкинге, на самом деле, вот у меня что работало? У меня всегда работало, я что-то сначала делал, а потом люди приходили, не наоборот. То есть ты должен что-то дать, а потом на это пойдут люди. В обратную сторону, мне кажется, тяжелее. Ну, условно говоря, особенно если ты говоришь, вот у меня там среди моей среды, когда у нас там небольшой нетворкинг там, среди предпринимателей, как же нам вырваться туда, наверх? Ну, нужно понять, во-первых, где они находятся, туда войти, посмотреть вообще, что, чем люди интересуются, что-то дать, что-то спросить. И только после этого приглашать. Например, я первую программу акселерационную вообще собирал с нулевым бюджетом. Хотя вообще акселератор, ну, стоит там времени и денег. Но это умение договариваться.
Да, ну давай, если есть книжки еще по договариваться, тоже можешь потом прислать. Все пойдет на пользу. Ну, в общем, мы с тобой еще даже не начали говорить. Я думала, мы с тобой будем разговаривать про VR. Но вот столько тем возникло. Можно, мне кажется, на два разбивать, на две части. Но расскажи все-таки про то, чем ты занимаешься сейчас, какой у тебя бизнес.
Двумя предложениями. У меня основной бизнес сейчас – это Arena Space. Это компания, которая развивает сеть парков виртуальной реальности в России и за рубежом. И мы предлагаем новый способ развлечений для людей, для, как мы шутим, детей от 6 до 106 лет, где реально вы погружаетесь в контент, в игру, забываете о реальности и получаете очень яркие эмоции и впечатления. Я искренне убежден и верю, что в будущем это будет одним из основных, на самом деле, способов досуга, потому что в какой-то степени в виртуальной реальности можно создать все, что угодно. У людей есть потребность в отвлечении. Мы на текущий момент, в отличие от многих компаний традиционных в этой сфере, работаем в офлайн-интертейменте, то есть мы не делаем VR для дома. Хотя вот пандемия сейчас, конечно, у нас серьезно сказалась, мы уже 4 месяца закрыты. Начали экспериментировать с моделью, когда не гости приходят в парк, а парк приходит к гостям. Такая забавная история. То есть мы, например, одни из первых провели очень крупный тимбилдинг для известных компаний, Крок, в частности, и Intel были такими первыми заказчиками. Весь тимбилдинг провели в виртуальной реальности. К ним приехали шлемы, там, десятки шлемов, разъехались по разным домам. И люди вот, провели тимбилдинг и такое корпоративное мероприятие в VR. Я думаю, что это будет серьезно расширяться, с учетом того, что сейчас непонятная ситуация с MICE-ивентами. Ну, это один из сегментов, которым мы занимаемся. Как я к нему пришел? Ну, мне нравится делать какие-то штуки, которые реально меняют людей, с моей точки зрения, вообще у развлечений, у качественного развлечения и в целом даже у любой сферы услуг, будь то ресторан, тоже такси. Если ты делаешь что-то круто, то это прям меняет жизнь людей. Никто же раньше не думал, что мы будем ездить на каршерингах. Вот начали ездить. И это прикольно. Это там серьезно поменяло индустрию. Но, собственно, вот я развлечениями занимаюсь, потому что это очень крутой способ немножечко поменять человека. В какой-то степени это развлечение, конечно, и в большей степени все люди идут туда именно ради этого, получить какую-то яркую эмоцию, посмеяться, там, похохотать, испугаться. Но в целом у этого инструмента виртуальной дополненной реальности, есть очень хороший инструмент преобразования человека, трансформации. И я очень смотрю с оптимизмом в будущее, потому что технологически сейчас это становится доступнее. Мы совершенно точно увидим более дешевые, интересные, более качественные шлемы в ближайшие там, 1.5-2 года, хотя уже сейчас там вышли очень прикольные продукты. А нам это дает возможность реально там, в будущем погружать до 100, до 200 человек одновременно в VR, такие делать перформансы, как вот делалось в театрах, когда ты будешь участником, по сути, мероприятия, действа, и будешь вовлечен в какую-то историю, будешь проживать свой собственный катарсис, я туда иду, это очень интересно. Сейчас я бы сказал так, у нас пока версия парков 0.5, которая доступна нашим гостям и нашим клиентам.
И у вас пока только в Москве, да?
Точки. Мы в свое время открыли франшизные точки в нескольких городах, потом их закрыли, потому что была неэффективная модель. И сейчас у нас Москва, и вот там через месяц запустится парк в Улан-Удэ. Плюс мы планировали открытие нескольких локаций за рубежом, но, к сожалению, прям во второй половине 2020 года. Но, конечно, ковид, он наши планы сейчас немножечко поправил. Я бы сказал, что я сейчас более консервативен.
Но при этом как вообще вы справились? Вам не пришлось сокращать штат?
Пришлось. Я бы сказал, что мы где-то треть команды сократили. Мы серьезно урезали косты в целом. Тяжело дались эти несколько месяцев. Я бы сказал, что мы еще не увидели, на самом деле, дна, потому что мы еще не знаем, что будет с потребительским спросом. Может быть, он будет такой же, может быть, он будет совершенно другой. Может быть, регулирование государственное настолько затянет все болты, что нам нужно будет совершенно прям все радикально менять. Будем смотреть. Имеем долгое видение. Я абсолютно уверен, что мы никогда не уйдем в онлайн. Люди совершенно точно это офлайн-существа. Поэтому я думаю, что все вернется на круги своя. Вопрос просто, где быстрее всего, в каких странах быстрее всего, и совершенно точно Россия, конечно, будет не в этом, смысле не в числе лидеров. То есть нас ждет, я бы сказал, наверное, затяжной кризис года на три. Мы и так уже в него скатывались, но сейчас будет за Москву и за Питером будет тяжеловато.
Такой себе был бы конец. Нам надо о чем-то более позитивно как-то закончить, на чем-то хорошем. А может быть, есть хорошие советы для тех, кто оказался в кризисе. Возможно, даже не в плане, что делать твоему бизнесу, а как тебе, как предпринимателю, да, и как человеку просто пережить это все.
У меня будет скоро серия вебинаров и марафон. Потом мы будем делать марафон в конце июля, начале августа, как раз-таки для начинающих предпринимателей, для проверки идей, гипотез и формирования первого слепка бизнес-модели. Почему это интересно? Потому что за 3 минуты ты совета не дашь, а там очень интенсивная работа, но достаточно быстрый.
И тут по сценарию врывается Полина, монтирующая подкаст, чтобы сказать, что если вам интересны бесплатные вебинары или вы хотели бы пройти марафон для начинающих предпринимателей, то подписывайтесь на соцсети Васи, там в скором времени будет вся информация. А ссылки, как всегда, мы оставляем в описании подкаста.
Но если сублимировать советы в минуту,
или даже в день. Давай, это челлендж.
Наверное, самое главное – это не фантазировать, а решать реальные проблемы людей или бизнесов, за которые люди готовы платить деньги. Это вот самое важное, потому что очень много предпринимателей, они создают продукт, который не находит product market fit, не находит потребности на рынке, за которые люди, важно, готовы платить. Это первое. Второе, совершенно точно, нужно, с моей точки зрения, сейчас фокусироваться на том, чтобы создавать бизнесы в той сфере, в которой у тебя есть компетенция. Ну, то есть, ты ведешь эфиры, весь подкаст, значит, тебе стоило бы думать не о бизнесе там ресторанном, а скорее вот в этой сфере, в той или иной степени. Блогеры или... Ну, потому что ты знаешь этот рынок, ты знаешь немножечко, как он устроен, и это очень важно. Еще один очень важный блок – это деньги. Их совершенно точно станет немножко меньше, и поэтому нужно быть готовым к тому, что когда ты будешь создавать бизнес, ты должен сам вкладывать в него или время, или деньги. Особенно до этапа, когда у тебя не будет первых продаж. Самое важное – заниматься тем, что тебя вдохновляет, тебя драйвит. Я вообще там считаю, что предприниматели – это люди одержимые, в хорошем смысле этого слова, но они не могут просто делать. У них, знаешь, это не бабочки, конечно, в животе, но это такая штука, которая, ну, то есть ты не можешь не делать. Упорство, труд, к упорству и труду всегда приходит призвание, а к призванию всегда идут деньги. Ну, и еще и удача, конечно. Но удача, она не любимая наша пословица, да, под лежачий камень-то вода не течет, поэтому, чтобы вода потекла, камень должен ходить, двигаться, искать ручеек. И это очень важно. На самом деле, очень многие люди бросают, потому что они считают, что, как бы, ну, вот, типа, не получилось, ну и ладно. А ты пробуй еще раз, не получилось еще раз, тебе уже плохо, а ты еще раз пробуй. Тебе не получилось совсем, там уже в дно, а ты все равно пробуй. Вот тогда приходит успех.
Класс. Мне кажется, если затранскрибировать, то получится такая книга. А, мне кажется, да, мы много про что поговорили, и спасибо тебе большое за все советы, за все мысли и за твою историю.
Большим удовольствием. Надеюсь, на следующем подкасте обсудим какие-нибудь темы про предпринимательское мышление. Я сейчас очень круто на эту тему копаю. И мало, на самом деле, об этом говорят. Так что задел есть на будущее.
Спасибо, что были с нами и дослушали до конца. Подписывайтесь на наш Инстаграм, который мы завели специально, чтобы выкладывать туда все наши накопившиеся бежевые фоточки. Шучу, там на самом деле очень много полезного, так что ссылки в описании, как обычно, и увидимся с вами в следующий раз. Пока-пока!